Надежда Тэфи. Два романа с иностранцами. Были тихие сумерки. По стене бегали огни автомобилей, вскрикивали их гудки, звякал трамвай. Острым буравчиком сверлил ухо призывный звонок соседнего кино. И все-таки для тех двух женщин, которые сидели, поджав ноги на колченогом диванчике, сумерки эти были тихими, потому что день со всеми его тревогами и заботами кончился, и в эти 2-3 часа перед сном можно позволить себе ни о чем не думать и не беспокоиться. В такие тихие сумерки разговор ведется душевный. Шагать по полутемной комнате неудобно, надо сидеть спокойно. От спокойной позы и мысли делаются сосредоточеннее, не скачут с предмета на предмет. Самые привычные врали теряют свое вдохновение, становятся проще и искреннее. Молодежь в такие минуты охотно говорит о смерти. Люди постарше о любви, старики о разных приятных надеждах. Те две дамы, которые поджали ноги на колченогом диванчике, были уже не первой молодости и поэтому говорили о любви. «Нет, теперь все для меня кончено», — сказала одна. «Если бы в комнате было светлее, мы увидели бы, что у нее очень усталое лицо, погасшие глаза, и плечи ее закутаны в серый пуховый платок, всегда чуть-чуть разодранный на плече, уютный, пахнущий духами и папиросами, словом, традиционный платок русской скорбящей женщины». «Не преувеличивай, Наташа», — ответила другая. «Ты еще молода, кто знает?» «Молода», — с горьким смешком сказала Наташа. «Нет, милая моя, после того, что я пережила, я себя чувствую 70-летней. Сама виновата. Не надо было изменять памяти Гриши. А сколько же лет ты была за Гришей?»
«Лет? Лет. 5 недель. Познакомились перед самой эвакуацией. Сразу и повенчались. А через 5 недель он выступил в поход. Больше мы и не встретились. Он был очень мил. Ну, на 5-то недель всякого бы хватило».
«Не знаю, не думаю», — обиженным тоном сказала Наташа. «А что, собственно говоря, у тебя вышло с этим твоим женихом-французом? Я ведь толком ничего не знаю. Мы тогда встречались редко, когда он за тобой ухаживал. А потом слышу, свадьба расстроилась. Что, он разлюбил тебя, что ли?»
«Нет-нет, он говорит, что не разлюбил. Родители не позволили».
«Впрочем, это очень сложная история», — вздохнула Наташа.
«Моя история была точно очень сложная. Однако я не вздыхаю, а хохочу. Ты стрелялась? Отравлялась?»
«Нет, что ты, грех какой!»
«Вот видишь, а еще вздыхаешь. А я вот даже отравлялась. А как вспомню, так от смеха не удержаться. Ну, до того хорошо, до того хорошо!»
«Чего ж тут хорошего, если отравлялась?»
«В этом-то, конечно, хорошего мало. Очень тошнило. Но именно от того, что отравлялась, все так смешно получилось. Ну, да я потом расскажу. Сначала ты».
«Ладно. Только с чего начать? Ну вот, как ты уже знаешь, работала я у модистки и познакомилась с мадам Ружо, с Мари. Очень она была милая. Мы подружились и затеяли открыть вместе магазин. Муж у нее тоже был славный инженер. Дело у нас пошло довольно недурно. Мы с этой Мари были прямо неразлучны. Днем в мастерской и в магазинчике, вечером в синема или играем в карты. Я у них и обедала, чтобы не вести своего хозяйства. И вот бывал у них довольно часто сослуживец самого Ружо, мусье Эмиль. И вот, короче говоря, влюбился в меня этот Эмиль до зарезу. Он мне сначала не особенно нравился. Так, казался пустеньким, банальным типом. Но потом, понемножку, начал он меня интересовать. Виделись чуть не каждый день. И он так настойчиво, так пламенно и так восторженно выражал всячески свою любовь, что я невольно стала относиться к нему внимательнее».
«Вот-вот-вот, именно, именно», — перебила слушательница.
«Что именно?» – удивилась рассказчица.
«Нет, ничего, это я так».
«Ну так вот, стала я относиться к нему внимательнее. А тут Мари подливает масло в огонь. Повар Эмиль умирает, мол, повар Эмиль, и такой чудесный человек, и состоятельный. А ты одинокая, кто о тебе позаботится? Выходи за повара Эмиля». А Эмиль каждый вечер после обеда настоятельно требует брака. И эта настоятельность стала меня трогать. Он начал мне нравиться.
«Вот-вот», — перебила слушательница.
«Что такое вот? Чего ты все пищишь?»
«Ничего, ничего, это я так.
Муж Мари тоже очень меня уговаривает. И представь себе, стала я замечать, что этот самый Эмиль начинает мне очень даже нравиться. Но все-таки на брак решиться еще не могла. Хотелось проверить и себя, и его. Вернее, только себя, потому что в нем сомневаться было бы прямо смешно.
И страдает, и блаженствует, и черт его знает что, прям какая-то смесь Ромео с Джульеттой. Долго я его томила, наконец сказала: «Мне кажется, что я смогу вас полюбить». Так он, ты представить себе не можешь, прямо плакал. Он от восторга кинулся целовать Мари. Меня не смел, так ее. И смешно, и трогательно. И тут же решил выписать в Париж родителей, чтобы познакомить меня. Муж Мари объяснил мне, что родители у него состоятельные, и он хотел непременно жениться с их одобрения. «И вечно они с этими родителями», – перебила слушательница, и тут же прибавила: «Ничего, это я так,